Доброе утро. Меня слышно?
Слышно, видно. Доброе утро.
И добро пожаловать всем и старым, и новым. Сколько какого вопросик есть?
Для разогрева есть вопросик. А вот подскажите, какие минимальные требования, чтобы сделать хупу? Ну, чтобы, ну, без всякого огромного количества людей и чтобы без шума и гамма, вот так вот. Какие, я просто слышал, что можно просто прийти с одним раввином это все сделать. Но, насколько я понимаю, должно минимум быть свидетели, да, для этого, для
Ну,
всего.
как минимум, должны быть жених и невеста, конечно.
Ну, это само собой.
И должны быть, конечно, два свидетеля. Вот, раввин как раз это, ну, как бы нужно, так принято, что кто-то смотрит за тем, чтобы все было сделано правильно. Так называется, месадер кидушин, тот, кто делает, как бы, руководит порядком этим. В принципе, все очень просто. Когда человек в присутствии двух свидетелей дает невесте кольцо, она становится его женой. Теперь хупа – это то, что нужно ввести в свое жилище, и по некоторым мнениям нужно покрыть ей голову. И, так сказать, есть несколько элементов этого. Сегодня принято это делать все одновременно. Так становится под свадебный балдахин, там мне дают кольцо, и у ашкеназим принято, что он ее ведет какое-то помещение, которое он снял заранее. Ну, обычно это какая-то комнатка при свадебном зале в Израиле так делается. И какую-то комнатку она ему сдана как бы на это время, и поэтому он считает, что он ее как бы к себе домой завел. Вот так это происходит. Действительно, желательно все-таки, конечно, чтобы были 10 человек, чтобы можно было сказать беркат хатаним, сказать, сделать трапезу и сказать там благословения соответствующие. Вот. Но для того, чтобы она стала женой, действительно, кроме двух свидетелей, в принципе, ничего не нужно. Рав Ицхак Зильбер пишет в своей книге, да, наш учитель, как его свадьба выглядела. С трудом там был набран миньян, и пиджак он у кого-то одолжил ради такого случая. Но это в советские тяжелые времена.
Ну, а если уже муж с женой, муж с женой, два гера?
Два гера. И ну, после того, как они сделали гиюр, они должны заново, конечно, пожениться. Потому что то, что они были муж и жена до этого, это в данном случае не будет иметь значения. Когда они делают гиюр, они как бы, ну, в каком смысле это заново рождаются. Поэтому, конечно, нужно сделать хупу заново.
А смотрите, хорошо, если продолжение разговора, должна ли женщина, которая прошла гиюр и до этого была замужем, ну, как бы неформально, да, получается, она должна покрывать голову или не должна до хупы?
После гиюра она становится свободной, незамужней девушкой. Должна ли она покрывать голову, потому что раньше была замужем? Хороший вопрос. Не могу вам сказать. Есть как бы у меня соображения какие-то, но я тему так подробно не изучал. Для гиюров, тем более, надо знать, как что. Мне так не кажется, но я не могу вам сказать. Это надо смотреть уже. Вот. Давайте вернемся тогда к нашей теме. По-моему, мы были в середине заповеди насчет облачений коинских, да? Как это называлось? Да, что вот одежды, и пусть они делают эту одежду для Аарона и для его сыновей, для служения. И здесь мы остановились на том, как он рассказывает о том, как выглядело облачение первосвященника. Первосвященника, в отличие от обычного священника, оно состоит из 8 предметов. Рубаха, штаны, мы говорили про них, пояс. В принципе, это выглядит так же, как у обычного священника, у рядового. вместо шапки, которая у обычного коэна выглядит одним образом, что-то типа колпака, у него это чалма, который наворачивается, как мы говорили, очень длинный такой плат, который наморачивается на голову, и первосвященник делает из этого себе вот такое покрытие шляпой, как он говорил раньше, получается, что этот тюрбан, эта чалма выступает впереди, и у него на лбу настолько, что и он глазами чувствует ее край, и поэтому всегда помнит, что есть над ним это облачение. Теперь, из чего это делалось? Эти четыре предмета делались из чистого белого льна, который делается из специальной нити, довольно крепкой, из шести, сложенной из шести тоненьких ниточек. Такая крученая нить получалась льняная, а лен вообще довольно жесткая ткань, так что тут одежда была, да, скажем так, не какие-то, знаете, мягкие какие-нибудь роскошные одежды, в которых разные там щеголяют служители культов или цари или прочее. Это довольно, я бы сказал, такое строгое одеяние. И при этом, но выглядит оно красиво, выглядит прилично и выглядит так, чтобы великолепие даже создавало, да, чтобы люди видели, люди заняты здесь важным делом. И вышито узорами. Это белая рубашка, при этом она как бы идет с узорами, но шитье при этом какое-то отличалось от шитья, например, того, который был на поясе обычного коэна. То есть какое-то все-таки отличие было. Возможно, на глаз оно было не очень заметно. И еще четыре предмета у нас есть для первосвященника, уже специфические, которые вытканы золотом. Это то, что называется бигдей-заав. Это прежде всего эйфод, то самое, что Раши говорит, что это что-то похожее на фартук, только который надет наоборот, похоже на то, что такие знатные люди в то время надевали, такая как бы накидка снизу. К нему присоединялся через лямки нагрудник, хошен. Сегодня знаменитая книга, часть Шулхан Арух называется Хошен Мишпат. Это вот в честь этого она названа, в честь вот этого Хошен, на котором были камни, которые могли светиться, простите, я закрою дверь, чтобы нам не мешали. У меня сейчас детишки приходят. Секундочку. Вот, так эти одежды были как бы сплошь украшены золотом. Эфод, нагрудник, мы уже сказали, хошен. Кроме того, есть меиль. Сегодня это слово переводит как плащ, но, конечно, для коэна, для этой одежды я бы не назвал плащ, поскольку он не расстегивается спереди. Это тоже как длинная рубаха, просто верхняя красивая одежда. И такой циц, как его перевести на русский, даже не знаю. Такая пластиночка золотая, которая располагалась на лбу, и на ней было написано «Кодеш Лашем» – «Свято Всевышнему». И говорят, что она, каждый из этих элементов, в принципе, искупал какие-то грехи народа, и прежде всего самого Коэн Гадоля, видимо. Циц этот служил, по-моему, для искупления за гордость. Так, когда у человека на лбу есть надпись, что все его служение – это святость для Всевышнего, ну, как бы вроде бы меньше должно быть дурных всяких мыслей приходить в голову. В эти одежды, вытканные золотом, первосвященник был облачен, когда он служил в храме, но вне Койдыш-Кадошем, самая святая. Помните, как храм устроен? Есть внешнее место, где могут стоять все евреи, потом есть место, где уже находятся, могут левиты туда заходить, и священники, коэны, а потом есть место, где уже только коэны могут быть, Кодеш и Кодеш Кодашим, куда может заходить самая святая святых, то, что называется, вот эта маленькая комната, где располагался Ковчег Завета, и куда мог заходить только первосвященник и только в Йом-Кипур. И туда он заходил в белых одеждах, туда золото не допускалось, а в золотых одеждах он служил внутри храма самого. Причем интересно, что те одежды, в которых он исполнял службу в Йом-Кипур, есть специальное повеление Торы, чтобы они были оставлены. То есть никогда он больше в этих одеждах не служил, делались новые. Какое-то особое, тоже в этом дается какой-то почет. В Йом-Кипур то, что он делает, это нечто совершенно уникальное служение. Действительно, день, в принципе, довольно уникальный. Мы видим даже сегодня в секулярном государстве, где откроете любую газету, вы увидите сплошь потоки брани в адрес религиозных деятелей и разные там... Откроете интернет, и вы видите там всякие ссылочки на то, какое неправильное все наше писание, какое все выдуманное, какие всякие там научные доказательства якобы того, что все это неверно и прочее, прочее. То есть, как бы такая атмосфера совершенно неприятия древнееврейской веры и прочего. И тем не менее, некоторые заповеди действительно удивительно. Например, обрезание тоже, казалось бы, странно. Процедура такая. Какие-то дикари, вот эти арабы, да, какие-нибудь там делают это обрезание. И вдруг евреи, даже те, которые очень далеки от веры и прочего, в Израиле практически все делают эту процедуру ребенку, как положено, приглашают, причем людей, которые понимают, как это делают, там благословения говорят и прочее. Казалось бы, вот интересно, но это отдельная тема, связанная с тем, как была эта мицва, как эта заповедь была получена Авраамом, как он ее соблюдал с радостью, и как потом еврейский народ ее выполнял с радостью, и поэтому она осталась как бы навсегда. И есть еще одна заповедь, я так навскидку не припомню других. Например, даже суббота, которая считается прямо таким фирменным знаком еврейского народа, к сожалению, очень многие субботу в Израиле не соблюдают. К сожалению, и ездят на машинах, и работают где-то, и просто дома делают, что хотят. В общем, тяжелое положение в субботы. Но Йом-Кипур, вот этот день, он совершенно уникальный. Вся страна практически останавливается. Нету радиовещания, нету аэропорта, нету никакого движения на дорогах. Известно, что во многих светских городах дети начинают ездить на велосипедах по дорогам, потому что не боятся, ни одной машины не будет. Почему в светских? Потому что те, кто соблюдает Тору как следует, они знают, что на велосипеде все-таки в святой день тоже не годится ездить. Но это нарушение такое мелкое, что уже никто не будет говорить, да, это не нарушение Торы, это скорее нарушение обычая мудрецов, которые людям, которые далеки от Торы, никто и не будет даже на это указывать. Так они ездят, но это показатель такой, что дети ездят на велосипедах, и видно, что вся страна стоит, и люди находятся, кто-то в синагоге, кто-то дома, но никто. Мало того, я недавно где-то увидел статистику, опросили, видно, людей, какое-то невообразимое подавляющее большинство народа постится в этот день, что же поститься. Это значит, нужно какое-то придавать значение этому дню. Мы видим, да. Это вот так работает. Поэтому я думаю, что не случайно. И вот Тора требовала эти одежды, которые использовались первосвященником для служения в Йом-Кипур, больше никогда не использовать нигде, потому что в этот день он входил в святая святых. Может быть, тоже потому, что одежда поднялась на уровень такой святости служения, которую в последующей его службе не будет. И поэтому нужно оставить ее. Но у меня впечатление, что даже на следующий Йом-Кипур он не должен был брать эту одежду, а брать уже новую. Возможно, тоже в этом есть элемент как бы почета. Да, Тора хочет показать, что вот знаете, как когда царь хотят почтить царя, то постелят какие-нибудь новые свежие скатерти на столы, распечатывают специально, да, новые. Нет, он постиранные какие-нибудь. Так и здесь. Одежды для служения в Йом-Кипур получаются всегда совершенно новые, и они уникальны на один раз. Дальше, что он говорит? Если... Теперь вот момент такой, что поскольку это все крайне важно, мы с вами, конечно, сегодня вряд ли понимаем, насколько важны ритуалы. Для нас понятие ритуала само по себе, оно очень обесценено в нашем мире. Во-первых, потому что мы наблюдали долгие годы за разными ритуалами, бессмысленными или просто злодейскими, какими-то, что пионерские ритуалы, что еще какие-нибудь там, или идолопоклонские какие-то. Все это, у нормального, современного, мне кажется, человека вызывает такое инстинктивное неприятие понятия ритуал. Я помню, что мне даже, например, в пионерию меня приняли очень поздно, именно потому, что мне было противно выучивать какие-то ритуалы. Там прямо было такое слово. Атрибуты и ритуалы. Нужно было выучить название и значение вот этих всех каббалистических, извините, да, как почему звездочка пятиконечная, почему галстук треугольный, что означает это и что означает это. Я не хотел этим всем заниматься, мне никогда не... Почему какие-то непонятные, выдуманные кем-то символы, я должен это все заучивать. И это самое. И потом еще и ритуалы, да, нужно было знать, как делается это, и как делается то, и почему так, и почему эдак. В общем, все это как-то было мне совершенно чуждо. Вот. И сегодня я понимаю, что многим людям может быть чуждо вот это понятие ритуала. Но мы должны с вами знать, что действие, как мне однократно говорил уже Хинух, производит впечатление на душу человека. Поэтому значение ритуала, конечно, очень велико. Когда делаются какие-то вещи, придаются чему-то, казалось бы, ну, чисто условность какая-то, придается этому важность, это накладывает на душу человека отпечаток. Он тогда придает внутри уже важность, внутри себя тем вещам, которые связаны с этим. Так, вкратце я это понимаю. Для этого, как минимум, нам нужно, чтобы это было все. Ну, кроме того, это производит сейчас впечатление на людей, которые собрались, они видят, что все делается по какой-то четкой схеме. И в конце концов, в это заложен высший смысл, который Всевышний нам дал через Тору, и который, конечно, до конца мы весь не поймем. Но в связи с этим здесь вот такая довольно строгая заметка, что если Коэн или Коэн Гадоль, первосвященник обычный, или первый священник, или обычный священник, любой из них, если он служит в храме, и на нем надето не то, что предписала Тора, а может быть даже то, но больше, чем то, или то, но меньше. То есть даже он использует одежды, но, скажем, одной не хватает, или наоборот, он решил сделать еще что-нибудь, приукраситься, еще какой-нибудь макраме себе повесил на грудь, кто во что гораст. Так или иначе, это все его служение становится негодным. Представляете, он берет у человека корбан, человек тратил деньги, человек вложил в это какую-то свою душу, свои мысли, свою веру, да, он принес жертву, чтобы там, искупить какой-то свой грех или поблагодарить Всевышнего за помощь или еще что-нибудь. Коэн берет эту жертву, возится с ней долго, и там происходят целые чудесные вещи, и вдруг все это оказывается абсолютно бессмысленным. Ну, вы можете понять, прекрасно это, когда вы видите какую-нибудь сложную схему, которую сделали, и какую-то детальку одну подсоединили не туда. Иногда, может быть, какая-то часть схемы не будет работать, иногда вся не будет работать. Здесь сказано, Тора не засчитывает все это служение. Если коэн был одет неподобающе, все служение не годится, а сам коэн, который такую вещь допустил, он рискует жизнью своей. То есть он рискует тем, что он будет умерщвлен раньше своего срока с небес. Конечно, земной суд его не будет наказывать за это, но с небес на него смотрят очень строго. Это то, о чем наши мудрецы говорят, называется мета бидей шамаем, смерть с небес, смерть от руки небес. Когда у человека есть строгое, очень строгое к нему отношение, большая претензия к нему, если он не успеет раскаяться, он... Как и мудрецы, откуда это выводят, написано в Торе, что он должен поясаться этим поясом и так далее, и так далее. Все вот это и станет для них вот это вот кигуна, да, кигуна тулам. То есть это станет вечным таким правилом, как они должны все это делать. И получается, что, в принципе, вот это исключительная прерогатива служить в храме, приносить жертвы, делать те вещи, которые только священник может делать, священнослужитель в храме, эта привилегия работает только, когда он облачен в необходимое, предписанное Торой, количество одежды. Если он не облачен как следует, у него просто нету в это время права. Он по рождению, конечно, потомок Аарона, он все еще коэн, но он в это время не имеет права служить. У него нету этой привилегии. И поэтому все вещи, которые он будет производить, все действия, там, зарезал, отнес кровь куда-то, покропил на жертвенник, как положено, все это не будет иметь никакого смысла. Это будет просто игрушка какая-то. Поэтому нужно, конечно, коэнам за этим очень следить. Я думаю, это было несложно. У них была эта специальная одежда, они знали, где ее брать, и надевали, думаю, под присмотром старших коэнов, приучались к этому еще с юности. Но получается, что когда он не одет так, как заповедано Торой, то не только он не может принимать участие в службе, а если он это примет участие, если он сделает что-то, то мало того, что это негодная служба, еще и сам Коэн получается, что как бы, ну он что ли в каком-то смысле подобен вообще чуть постороннему. Если придет, скажем, посторонний еврей или леви, или Израиль, а кто-то, не говоря уже о других, если они придут в храм и начнут там делать какие-то эти вещи, они портят всю службу и нарушают, да, и нарушают сказанное Торой, что посторонний не должен приближаться. А если приблизится, то как бы он рискует своей жизнью, да, он подлежит смерти. Интересно, кстати, вы знаете, как переводится? Ну, это могут оценить только, да, кто у меня сейчас присутствует здесь. Только те, кто знают иврит, они смогут оценить эту надпись. Когда в Торе пишется «Зар ха-карев юмат», вот посторонний, который приблизится к этому служению, он как бы подлежит смерти. Слово «зар» переводит на арамейский язык этот самый «онкилос» таким занятным словом, которое пишется, ну, по-моему, как-то вот так. Я думаю, все, кто в Израиле находится или хотя бы знают иврит и знают современную израильскую жизнь, сразу это слово очень хорошо узнают, потому что очень похожим словом сегодня обозначают всех секулярных евреев израильских. Эти, значит, подробности, которые мы объяснили, и много других, конечно, есть подробностей, связанных с одеждой Коэна, все это рассматривается в трактате «Звахим». Звахим, связанным с принесением жертв, там во второй главе, и кое-где еще упоминается в трактате Сука, в трактате Йома, конечно. Йома, в принципе, трактат, посвященный служению в Йом-Кипур. Заповедь эта работает в то время, когда есть храм и есть в нем служение. Конечно, сегодня, получается, она не может быть выполнена, и касается она только коэнов мужского пола, потому что остальные не имеют отношения никто к служению. Теперь, а тот коэн, который нарушил эту заповедь и на время своего служения надел или меньшее, или большее количество одежд, чем Тора предписывала, он рискует своей жизнью, как мы сказали, и, может быть, погибнет раньше своего срока от руки небес. Вот то, что по поводу этой заповеди. Думаю, не стоит сегодня начинать другую, новую. Становимся тогда здесь, если ни у кого нет каких-то еще вопросов, уточнений, пожалуйста.
То есть в определенные дни, в определенные праздники Коэн одевает определенную одежду, правильно?
Ну, как вам сказать, про определенные праздники? Вообще было как сделано? Я не знаю, как это было во времена Аарона и его сыновей. Я думаю, им бедным приходилось работать просто днем и ночью, не покладая рук, потому что народа много, жертв приносится много, особенно по праздникам, а их очень мало. И как они с этим справлялись, я себе совершенно не представляю. Но потом, когда коэнов стало больше, и мы видим, что уже когда евреи расселились по земле Израиля, коэнов стало достаточно много, так что многие хотели помогать в служении, да, они коэны просто невероятно тянулись к этому служению, так что приходилось специальные какие-то постановления принимать в храме, чтобы не возникало из-за этого, знаете, каких-то споров, так мягко говоря, споров, которые переходят иногда уже в такое рукоприкладство, когда люди торопятся, знаете, не то чтобы там дерутся, но торопятся пробраться к чему-то, вот как сегодня какие-нибудь, да, на дешевых распродажах, да, в диль. Люди бегут, чтобы успеть туда схватить. Так вот они бежали к любой маленькой детали, которую разрешали даже там унести золу уже использованного жертвенника. Это тоже было в их глазах очень почетная вещь. И они просто бежали, отталкивая друг друга так, чтобы получить эту работу. Поэтому потом ввели правило, что делать это по жребию. Кому жребий достался, тот делает ту работу, которую сегодня жребий достался, потом еще делает какой-то жребий и так далее, чтобы не было споров и вот этой беготни. Помимо этого, весь коинский шевет, все племя коинов разделили на 24 больших клана. И эти семейные кланы, значит, приходили раз в неделю. Одну неделю в году работали. Получалось примерно 2 недели в году. То есть они неделю работали. Потом через 25 недель, опять, значит, через 24, они на 25 опять приходили. Примерно по 2 недели в году получалось у каждой семьи большой. Вот, так они работали. Помимо этого, в праздники собирались все, потому что в праздники очень много работы. Весь народ приходит со своими жертвами. Есть кое-какие обязательные жертвы в праздники, которые и за весь народ надо принести, и каждый должен сам принести. Поэтому невероятное количество жертв приносилось в праздники, и всем нужно, коэнам, конечно, там быть на месте. И чтобы помогать это все, ну, как бы оформить всю работу эту и принять кровь, и побрызгать на жертвенник и так далее. И потом это мясо нужно еще, чтобы кто-то съел. Часть жертв, конечно, ели сами хозяева, но все равно от каждой жертвы хоть понемножку ест коэн, а тем более, если принесли грехоочистительные жертвы. Наверняка те, которые приносили на праздники, заодно приносили с собой такие жертвы, которые откладывали на то время, когда пойдут в храм. Конечно, в праздники не приносят частные свои жертвы, но до праздника, после праздника. В общем, было очень много работы, и много нужно было мяса этого съесть. Говорят, даже иногда у коинов животы болели от того, что они переели этого мяса. Но вот так это делать. И, конечно, на время служения они должны быть облачены в эти одежды. По-моему, там видели упомянуто, что в некоторых случаях разрешается выходить даже в этой одежде вне служения. Но служить обязательно нужно в этой одежде каждому коину по тому, как предписала ему Тора. И все служение, сделанное без одежды, не будет годно. Вот так.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня остались какие-то отголоски, да, из одежды служения коэна Гартл, например, например, белые одежды в Йом-Кипур, все это как бы память о традиции, да?
Я бы не стал так говорить. Интересная идея ваша, но мне кажется, что это Гартл, это потому что раньше люди ходили в свободных халатах, и это не связано с коэном, это связано с законом, что во время того, как евреи произносят святые слова, какие угодно, молитвы или Торы, его сердце не должно видеть его причинные места. Сегодня это просто, потому сколько у нас есть и трусы, и брюки, и так далее. Раньше этого все не было, была свободная одежда, балахон такой на людях, и поэтому требовалось обязательно повязывать пояс, чтобы разделить между верхней частью тела и нижней. У многих это осталось, поскольку, ну, часто мы знаем, что те вещи, которые у нас приняты и рекомендованы мудрецами, они рекомендованы не по одной причине, а по нескольким. И, возможно, в этом видят какой-то еще глубокий смысл. Поэтому я думаю, что сегодня вот так многие делают это. Гартл повязывают на молитву. Ну, я не думаю, что это связано с коином. Возможно, корень какой-то духовный, он похожий, да, в том, что нужен пояс коину, в том, что нужен пояс такому. Ну, тогда это было просто необходимо. Пояс должен быть разделить между верхней и нижней частью тела человека. Возможно, в этом есть какой-то общий корень. Насчет белых одежд, тоже думаю, что в Йом-Кипур, конечно, это белый, это символ очищения от греха. Поэтому как бы неудивительно, что не только первосвященник, но и многие люди предпочитают белую одежду на Йом-Кипур. Но опять же, я бы не сказал, что это прям такое повсеместное явление. Принято надевать китл. Это, не знаю, кстати, как у сефардских евреев, у ашкеназских принято надевать китл, но это скорее больше напоминает, в частности, там есть несколько причин для этого, но в частности это напоминает людям о дне смерти, поскольку это похоже на похоронной одежды, на саван, чтобы человек помнил, что он смертен, что ему придется давать отчет за все, что он делает при этой жизни. И вот сейчас у него есть прекрасная возможность очиститься от своих грехов, раскаяться в них, исправить все, что он наделал не так, попросить прощения у людей, которых он обидел, и прочее, прочее. Все эти итоги, они должны быть до Йом-Кипура подведены. В общем, на этом, я думаю, сегодня мы заканчиваем. Всего вам доброго.